Она указала на Уолл-стрит и сверхнебоскребы Аптауна. «Люди неожиданно одержат верх. Ты сможешь напечатать деньги, восстановить доверие, повернуть ручку и наладить все, как было, но теперь все прибыли будут принадлежать людям. Ты также можешь направить финансы на решение реальных проблем. Конгресс может реформировать финансовую систему согласно законам, которые ты для них напишешь, а ты можешь провести политику количественного смягчения, но не для банков, а для налогоплательщиков. Напечатать деньги и отдать их банку мистера и миссис налогоплательщиков. Это станет крупнейшим переходом власти со времен Французской революции». Ларри покачал головой, пытаясь изобразить одну из своих старых масок, призванную выражать поддельное восхищение Шарлотт. Эта маска была хорошо ей знакома. «А ты все так же витаешь в облаках!» — воскликнул он. «Вовсе нет. Это план, и довольно практичный. Ты как будто подалась в коммунисты или что-то в этом роде».
«Ну да, ну да. Красная Шарлотт».
«Шарлотта Корде, да?»
Примечание.
Шарлотта Корде. Годы жизни 1768-1793. Французская дворянка. Убийца Жан-Поля Марата.
«Не знаю, а разве она не убила кого-то из лидеров революции?»
«Марата, да? Но за то, что тот был отступником, если я правильно помню. За то, что не был достаточно революционно настроен».
«Не знаю».
«Давай так. Если я не устаю, то ты заколешь меня в ванной».
«Если ты не спасешь мир, когда у тебя будет шанс, то да. Только не сажай Шалтаев-Болтаев обратно на стену, как во все прошлые разы. Они опять все испортят, и очень быстро, потому что они жадные идиоты. Они не думают ни о чем, кроме того, как набить себе карманы и свалить в Денвер».
Он кивнул.
«Или отжать межприливьем», — добавил он. «Выкупить новую Венецию и всех оттуда выгнать».
Шарлотт была вынуждена согласиться. Ее бывший был умен.
«Но и это тоже».
«Мне интересно, почему ты так резко заинтересовалась финансами? Раньше ведь это тебя совсем не интересовало».
«Это правда, но то предложение о покупке нашего здания все больше напоминает враждебное поглощение. На прошлой неделе нам поступило второе. Предлагают в два раза больше, чем в первый раз. Я поспрашивала знакомых в Нижнем Манхэттене, и оказалось, что такое не только у нас. Мы не знаем, кто это, потому что они обращаются через брокеров, но факт остается фактом. Джентрификация, нагораживание, называй как хочешь. И да, я поняла, что ни одно здание и ни одно общество взаимопомощи против этого не устоят. Это всеобщая проблема. И если у нас есть хоть какой-нибудь выход, то это борьба на макроуровне».
«То есть, чтобы спасти твое здание от поглощения, ты предлагаешь мне свергнуть мировой экономический порядок?»
«Да, только назовем это спасением мира от очередной Великой депрессии или переложением петли с наших шей на шеи паразитов».
«Тяжело», — заметил Ларри.
«Тяжело, потому что это политика, а мир финансов купил множество политиков и пролоббировал множество законов, поэтому становится только тяжелее. Но когда обвал случится в следующий раз, ты можешь положить этому конец. Это будет точка перегиба. Ты войдешь в историю как первый глава Федрезерва, у которого были яйца».
«Волкер тоже был хорош».
Примечание. Пол Волкер родился в 1927-м. Американский экономист и государственный деятель, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы в период с 1979 по 1987 год.
«У него были мозги, а я сказала яйца. Все лучшие идеи Волкера воплотились после того, как он покинул пост, не сумев реализовать их сам. Все это пришло потом. Он был почти как Гринспен».
Примечание.
Алан Гринспен. Родился в 1926-м. Американский экономист, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы в период с 1987 по 2006 год. «О боже, как я ошибалась, когда думала, что у Айн Рэнд есть ответы на все вопросы».
Примечание.
Айн Рэнд. Годы жизни 1905-1982. Американская писательница и философ. Просто у Волкера были кое-какие идеи, вот и все».
«Может и так».
«Попробуй хоть раз подумать наперед».
«Я обычно так и стараюсь».
«Вот видишь, и сейчас так сделай. Настало время испытать силу человеческой души». Примечание. Цитата из цикла Томаса Пейна «Американский кризис».
«Ладно, ладно. Только давай без Тома Пейна. Достаточно уже и Шарлотты Корде. Я вижу нож у тебя в сумочке. Прекрати его поглаживать».
Она не сдержала смеха. Он взял ее за предплечье и легонько сжал. «Пора заканчивать». Она не хотела добавлять, что у нее также был план, как заставить лопнуть пузырь, пока Ларри находится на своем посту. Он и так уже испугался. И того, что она говорила, и того, что это говорила она. Она знала, что он мог в любой момент заставить ее споткнуться на каком-нибудь техническом вопросе. Понимала, что он позволял ей говорить об истории и политической экономике, а не об экономике как таковой. Ему эта тема тоже была интересна, и он видел. Ему интересно не менее, чем ей. А раз она уделяла этим вопросам столько внимания, значит, они были важны для нее. Ларри осознал, что раньше они с Шарлотт никогда так не общались. Никогда. Это было впервые. Теперь она не могла не выдать своего невежества. Что из этого следовало, если национализировать банки? Он это знал, она нет. Но, к счастью, в этот самый момент раздался громкий треск, похожий на раскат грома. Как оказалось, тронулся лед на Ист-Ривер. Все, кто был в ресторане, бросились к окнам на западной и северной сторонах и заголосили при виде этого зрелища. Белый лед разломался на части и, вздыбившись огромными неровными льдинами, плюхнулся обратно в черную воду и двинулся на юг, к острову Говернорс и Нарроусу. «Почему весь сразу? Почему сейчас?» Кто-то сказал, что несколько часов назад был минимальный прилив, а теперь течение быстро отступало, и вода подо льдом спадала. Вот как это случилось. Так же, как и 2, 5, 8 лет назад, и во время ледникового периода. Весна набирала силу прямо у них на глазах. Глядя на раскрасневшиеся лица окружающих, Шарлотт видела эротическую и даже сексуальную эйфорию. Настоящее мартовское безумие. Струнный квартет переключил передачу и теперь выдавал что-то яростное из Шостаковича. Красные губы, сияющие глаза, взволнованные голоса. Весна была равносильна сексу. Черная вода выплескивалась из-под белых кромок, и гигантские льдины разлетались во все стороны. Никогда еще здесь не видели такого течения. Ларри выглядел так же, как и остальные. Бледная веснушчатая кожа студента-отличника вспыхнула, точно его охватил стыд или он пробежал стометровку. Это было не из-за Шарлотт и не из-за реки. Он думал о ее плане. Тот сливался у него в голове с удивительным зрелищем грохочущих льдин, уносящихся в черной воде, словно в самом потоке истории. Он чувствовал, каково это — быть частью этого, находиться в гуще такого хаоса. Она подняла руку и легонько ущипнула его за щеку. Раньше она могла лизнуть его в ухо, когда он выходил из себя. И сейчас он был все тем же, любил, когда ему делают приятно. «Вот-вот, умник», — пробормотала она, чувствуя, как у самой горят щеки, и села на свое место. Затем посмотрела на него, немного смутившись от своего поступка, от своей развязности в обращении с ним. И тут на нее внезапно нахлынули воспоминания, будто вырвались из-под льда. «Подумай над этим», — добавила она. «Будь готов и приготовь своих людей».
«Среди этих людей должны быть и члены Конгресса, на которых мне придется рассчитывать», — заметил он, подсаживаясь к ней с легкой улыбкой. «Десерт?»
«Да», — согласилась она неуверенно. «Десерт с коньяком».
«Ну, конечно».
Широкие авеню Нью-Йорка, не ориентированные строго с севера на юг, смещены на 29 градусов к северо-востоку. Поэтому улицы, протянутые с востока на запад, на самом деле проложены с северо-запада на юго-восток. Это объясняет, почему так называемые дни Манхэттен-Хенджа, когда закаты приходятся вдоль улиц и выливаются по ним на запад, обдавая каналы огнем, выпадают не на точки равноденствия, а примерно на 28 мая и 12 июля.
Вместе с бурей, пришедшей из Арктики в 1932 году, занесло арктических птиц, чистиков.